дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет, и мы начинаем очередное интервью, которое будет записано специально для PokerStrategy.com. И в гостях у меня сегодня очередной крутой чувак. Это Mile Name, которого зовут Саша. А почему он сегодня в гостях, я думаю, мы разберемся по дороге. Саш, привет!
Привет, Мить. Привет, пользователи PokerStrategy.
Да. И, конечно же, темой нашей беседы будет твое паломничество, можно сказать, в самое святое место любого покериста. Конечно же, друзья мои, это в СОП. Кстати, вообще, как ты давно оттуда вернулся?
Я приехал около недели назад уже.
Ну, то есть, воспоминания и впечатления, они еще свежи.
Да, воспоминания свежи, особенно учитывая то, что я недавно написал отчет.
Ну, отчет отчетом, а все-таки вживую обратиться к своим слушателям, читателям, это, конечно, совсем другое. Наконец-то мы услышим из первых уст твой уже вот такой вот аудиоотчет. Я надеюсь, сегодня он у нас получится, о твоей поездке. Кстати, насколько мне известно, мы же с тобой встречались некоторое время назад, ты этот тур, эту путевку на ВСОП выиграл. И этот визит на ВСОП, он был первым в твоей жизни.
Да, это моя первая поездка на ВСОП. Ну и предыстория такая, что в последнее время у меня идут дела не очень с покером. Так сказать, я немножко отпустил поезд покера вперед, не занимался игрой и решил найти место, где я могу заработать денег. Место было выбрано, это был Виллинг Хилл. Там были отличные акции в мае, по-моему. И поэтому я туда пошел, там рейд-гонки всякие были, достаточно большой рейд-бэк был, процентов 70-80, благодаря акциям. Это хорошее предложение. Ну и я решил поиграть NL100, так сказать, укрепиться, посмотреть, как вообще у меня с этим лимитом дела будут. То есть деньги не пахнут, без разницы, где их зарабатывать. Ну и плюс вот такая акция появилась, разыгрывались пакеты на СОП. Ну, естественно, сначала я не рассматривал их серьезно. Обычно в таких акциях участвуют супергриндеры, которые намного впереди меня. Но поиграв там буквально пару дней, я оказался недалеко от призовых мест. Там, можно так сказать, было 6 призовых мест. Я был где-то в топ-10. Я так понял, что могу опередить этих игроков, которые идут, по крайней мере, на 6-м месте. Они, тем более, играли со мной один и тот же лимит, поэтому я решил поднажать и, соответственно, перешел потом в режим гринда. И, конечно же, выигрыш этой путевки сопровождался тем, что я еще и очень много рейбека заработал, получается. То есть тут двойная выгода была. Ну и гриндил я около 10 тысяч рук в день в среднем. Если считать, что я с 5 числа играл по 30 и отгриндил где-то 280 тысяч рук, то я играл в среднем в день, да, 10 тысяч рук. Ну, учитывая, что по времени я играю 1 тысячу рук в час, это 10 часов игры в день чистой. Плюс перерывы, ну, то есть такой режим был довольно напряженный, но как бы отработав в этом режиме, я понял, что в принципе ничего сверхъестественного нет, это тяжело, но если денежки очень нужны или там акция какая-то замазочная, то можно такой режим даже повторить. Соответственно, выиграл путевку, и после этого была долгая эпопея с получением визы. Американская, как известно, позиционируется она как одна из самых сложно получаемых виз вообще в мире, да, наравне, наверное, с английским и еще каким-нибудь, может быть. Вот, и начитался форумов, то, что очень сложно, и сроки к тому же поджимали, оставался уже месяц до вылета, даже, может, чуть меньше. И я записался на собеседование. Во-первых, первая проблема была уже на сайте заполнения анкеты, то, что сайт перегружен постоянно был, и я даже анкету не мог отправить. Там такая система, что надо заполнить анкету и записаться на собеседование онлайн, тебе назначают дату, и ты приходишь в посольство уже потом. Но сначала надо заполнить анкету. И дело в том, что сайт постоянно зависал, я в течение полутора дней не мог заполнить анкету, это жестко нервировало меня. Но я заполнил, и когда начал записываться на собеседование, увидел, что все, ну, записи только на 2 июля. А мне 3 июля надо быть уже в Америке, то есть приезжать в Лас-Вегас, заселяться в отель. Ну, я понимаю, такой вот фейл. К тому же я начал узнавать, является ли поездка на СОП причиной для ускорения собеседования. Ну, там мне различные агентства говорят, что облом, типа, это не является причиной. Ну, в общем, они такие пассивные. К тому же я официально не работаю. Мне говорили, о, без шансов, парень, ты что, с ума сошел? Соответственно, я плюнул, решил все-таки обрисовать ситуацию. К тому же в блоге нашего популярного игрока Иннера я видел его пост о том, что он тоже подавал как-то в похожей ситуации на ускорение, и то, что ему одобрили. Соответственно, я накатал такое письмо, по типу, вот выиграл путевку, для меня это очень важно, бла-бла-бла. Приложил справку с Виллинг Хилла о том, что я вот выиграл путевку, квалифицировался на ВСОП. И, соответственно, ждал ответа. Ну, и меня на следующий день уже одобрили, перенесли на 2 недели собеседование. То есть у меня после собеседования был запас 2 недели. Съездил в другой город, мне надо около 1000 километров было доехать до Екатеринбурга. Съездили, собеседование проходило довольно так, ну скажем, интересно. Вообще оказалось, что это не одна из самых сложно получаемых виз, а одна из самых простых, я бы так тогда сказал. Потому что кроме документа от Вильям Хилла, от меня не потребовали абсолютно никаких других документов, не взяли вообще ничего, только анкета и вот этот документ, который посмотрел, ну, опрашивающий нас в окошечке, да, он задал 3 вопроса, цель вашей поездки в США, я ответил, что еду на все поиграть в покер-турнир, кем вы работаете, вернее, он даже не так задал этот вопрос, он так с усмешкой спросил, типа, покер это все, чем вы занимаетесь, и так на меня посмотрел, улыбнувшись. Я такой говорю, да, больше ничем, он окей. И спросил, есть ли у нас дети. Мы с женой вместе подавали документы. Соответственно, вот это все вопросы, которые он задавал. Никаких допросов не было, ничего не расспрашивали. Документы никакие не нужны, всякие справки, все это не надо. Ну и нам сказали, что ваша виза одобрена, и все.
А прям сразу сказали, а? Или там подождать нужно было какое-то время?
Нет, мужчина за окном сразу сказал, что хорошо, ваша виза одобрена. То есть он пробивал меня по ПТРу где-то 5 минут, увидел, что плюсовый, и сказал, давай, езжай. Ну, это небольшая шутка, которая из моего блога, на самом деле, была. Он просто пробивал 5 минут, что-то там посмотрел, и вот люди пошутили, что он меня по ПТРу пробивал, наверное. Ну, и в целом все вот так вот произошло очень быстро. Потом подождал 3 дня, документы пришли, и мы отправились, соответственно, в Америку уже потом.
Я так понимаю, что ты не только в Лас-Вегасе до этого не был, но и в Америке вообще.
Да, конечно, это моя первая поездка. Я вообще в целом немного путешествовал до этого. И вот это была первая поездка, так сказать. Я когда-то давно даже мечтал побывать в Нью-Йорке, все эти места знаковые посмотреть, там, Центральный парк и так далее. Ну, был очень рад, когда получил эту визу. Соответственно, я остановился на 5 дней в Нью-Йорке, ну и где-то около 6 дней, по-моему, да, около 6 дней был в Лас-Вегасе, можно так сказать.
Ну, ты вообще, когда туда ехал, ты как-то надеялся на то, что ты окажешься в каких-то призах и что-нибудь занесешь? Или это для тебя чисто развлечение было такое, как туристическая поездка с покерным ароматом?
Ну, так скажем, была четкая уверенность, что все складывается больно удачно, в плане того, что я выиграл эту самую путевку, в плане того, что дали визу, хотя шансы очень малы, потому что я знаю много парней из форума, как минимум 2, это Пушеру не дали визу и еще кому-то, ник, к сожалению, уже не помню. И я думал, что меня тоже откажут, поэтому, когда я получил визу, я понял, что, ну, по-любому в призы я должен попасть. Уж больно все удачно складывается, так сказать, легкий обсюнник накрыл. И поэтому я был уверен, что попаду в призы.
Ну, об этом мы чуть попозже еще поговорим поподробнее. Но вообще расскажи о своих впечатлениях от Америки как таковой и от СОПа в частности.
Ну, сложно собрать воедино, конечно, все эмоции, которые посещают тебя при посещении Америки, да. Ну, нет чего-то сверхъестественного, как бывало, я ждал, что, типа, эта страна там чудес, но действительно интересная страна для посещения. Но если сравнивать с теми странами, которые я посещал, мне, допустим, Польша даже больше понравилась в плане спокойствия, там, аккуратности какой-то. Но, возможно, я был просто не в тех городах Америки. Когда приехали, мы сразу же поехали на метро, так сказать, почувствовали колорит, мы не стали брать такси, потому что все обычно советуют брать такси, а мы решили сэкономить, женой проехаться на метро, тем более это не так уж сложно, как все думают. Быстренько разобрались в схеме метро и сразу же там столкнулись с такими типичными, как из фильмов, которые ругаются матом, стоя в очереди, которые очень нетерпеливые. Но сразу, как бы, стоит отметить, там бросилось в глаза вот это вот метро нью-йоркское, которое жаркое, такое душное, потное, грязное, с этими парнями, которые ругаются матом. Вот прям как в фильмах, так, как, или как в игре GTA, вот, например, игра есть, вот один в один прям, как это было. Но в целом ожидания оправдались, в общем-то, как я себе представлял Америку, да, вот эти вот все небоскребы в Нью-Йорке, Центральный парк огромный, все это так и есть. По менталитету мне сложно что-то сказать, да, я не общался с американцами много, и я не могу сказать, что они как-то отличаются от нас, допустим. Но, конечно, в глаза бросается то, что все очень вежливы. Может быть, напущенно вежливо, но все равно это приятно, когда там дверь придержат, никто тебе там не скажет, там, типа, куда прешь, баран. Ну, нормально пропускают, в общем-то. Всегда там за километр уже могут начинать говорить, извините, типа, я вам тут помешал пройти, что-то в таком духе. редко встречаешь грубость. То есть за все время поездки мы никогда не встречали грубость по типу, что вы тут встали, или что-то типа того. Поэтому в этом плане все отлично. Это, наверное, все, что я из менталитета для себя отметил. Ну, как-то чувствуется, вот особенно мне не понравилось в Америке то, что вот в ценниках, к примеру, если касаемо вот этой сферы, там как-то пытаются скрыть налог, как мне показалось, и постоянно в ценник не пишут вот включаемый налог, еще какие-то сборы, и цену пишут вот без этого всего. Когда ты покупаешь в итоге вещь, она может оказаться, ну, прилично дороже стоить. Это мне неприятно, как не местному человеку, да, я привык, что у нас вот пишется все сразу, без всяких скрытых платежей обычно. Это было неприятно. Ну, сложно отметить еще какие-то особенности. А в целом город, конечно, потрясает. Весьма колоритное местечко, в котором стоит побывать хотя бы раз в жизни. Что и Нью-Йорк, что и Лас-Вегас.
Как у тебя, кстати, с английским?
С английским у меня весьма посредственно. Естественно, я знаю базовые слова, но я не знаю никаких правил, я не знаю, где надо употреблять артикли или какие-то времена изменять. В общем, я говорил в основном наборами слов, там, по типу «Are you sure?» с жестким акцентом русским, но все понимали то, что мне надо было, базовые мои слова, и это хорошо как бы. По мере того, как я там чем больше был, тем больше слов я уже вообще употребляемых запоминал, полегче было говорить. Но акцент, конечно, никуда не делся за 10 дней. Но я думаю, если пожить за рубежом в Америке или еще где месяца два, то, конечно, язык очень сильно подтягивается, особенно если вы с носителями языка будете говорить. В целом, базового уровня, так скажем, школьного, таких обычных слов вообще хватает за глаза, чтобы там не потеряться, все разобраться. Это все-таки английский, там, ну, понятный язык, довольно несложный, мне кажется. Так что проблем не будет с этим. Я даже, когда мы встречались с представителями Покерома, Вильям Хилл, или еще с кем-то, да, то нормально мог даже перекинуться с какими-то фразами, там, порассказывать ситуацию, там, с закрытием МСС на Покер Старс, допустим. И он понимал, о чем я говорю, в принципе, даже на моем плохом английском.
Ты на какой-то определенный турнир ехал, или ты разобрался уже на месте, чего будешь играть?
Нет, я выиграл путевку на конкретный турнир. Мне оплачивали бои, это был ивент номер 60 за $1500. Он собрал около 2500 участников, да, до 2500 участников. Ну, такое довольно большое килополе, я бы сказал. Как мне кажется. Хотя я раньше не играл в офлайн-турниры, не знаю, сколько там собирается народу. Но в онлайне я такие турниры не играю. Да я вообще в целом турниры никогда не играл. А те случаи, когда я играл, были не очень удачными. В общем, можно сказать, что я кэш-игрок и никогда не играю в турниры.
Ну, а вообще, в офлайне у тебя опыт насколько большой был?
Ну, до этого я один раз играл на отдыхе, в свадебном путешествии в Доминикане. СНГшку на 18 человек. Посидел там полчаса, вылетел по кулеру. То есть никакого опыта больше не было, по типу там какие-то телсы или еще что-то. Ничего этого не было. Ну, я думаю, достаточно и онлайн-опыта игры. Конечно, офлайн-опыт это немного другое. Касаемо эмоций, там все по-другому. Особенно, когда это еще для тебя в новинку. Есть легкий мандраж, естественно. Когда тебе заходят тузы, руки начинают ходить ходуном. Все, ты ничего там сделать не можешь, руки дрожат. Как бы бабла побольше добрать, да? А уж о блефе сложно что-то сказать. Чтобы блефануть, надо собраться с мыслями вообще. Ну, то есть первые часа полтора я, да, мандражировал, так сказать, в турнире. Потом, конечно, уже устаешь мандражировать, потому что, ну, турнир долго идет. Мы, к примеру, играли первый день с 12 утра и до 2 ночи. Поэтому к концу дня я уже не парился, когда мне тузы даже заходили, потому что, ну, уже уставший был. А в целом, конечно, эмоции гораздо ярче онлайновых, потому что это что-то новое и такое, ну, как адреналина подбрасывает кровь, я бы так сказал. Довольно весело играть, но и местами скучно, также можно сказать, потому что бывает, когда тебе карты не заходят, ты сидишь просто 3 часа и фолд жмешь, ну, скучно, как бы я сказал, по этому поводу.
Ну, а там как перерывы часто устраиваются?
Ну, перерывы обычно раз в 2 часа, то есть круг у нас был за час, и перерыв раз в 2 часа идет. Обычно он 20 минут. Есть большой перерыв после 6 часов игры на еду. Там все в столовку идут, что-нибудь едят, спят. Многие отдыхали прямо у зала, где турнир проходит. Ну, лежали на полу, я тоже был в числе, я просто прилег, короче, полежал на полу, потому что, ну, устал что-то я довольно сильно. Неплохо релакснул, кстати. Ну, в целом, этого достаточно. И если еще перерывы чаще устраивали, просто турнир бы тогда шел, я не знаю, сколько дней, было бы очень тяжело, ну, в плане просто по времени очень затратно было.
А, ну, удалось ли тебе посидеть за столом с какими-нибудь известными персонажами или, может быть, нашими ребятами?
Ну, из наших ребят ни с кем посидеть не удалось. За соседним столом со мной сидел Иван Демидов, по-моему. Ну, если я правильно его, конечно, узнал, я думаю, это Иван Демидов сидел. Ну, я, конечно, не общался с ним, потому что я не знаком. Ну, и подойти не было времени особо как-то там даже руку пожать по типу «Вот, Иван, привет». А за моим столом сидел будущий победитель турнира Лони Харвуд. Это девушка, которая в этом году порвала СОП. Она больше 1 000 000 призовых уже занесла в этом году на СОПе именно. Она была 3 или 4 раза на финалках. И вот один раз выиграла турнир, конкретно мой, в котором она играла. И, как назло, она сидела на меня в позицию. Соответственно, я ощутил всю прелесть, когда на тебя сидит хороший игрок в позиции, и он не дает тебе никак играть, особенно если ты не умеешь играть в турниры. Ну и помимо этого стоит отметить, что за моим столом вообще женский сустав довольно-таки сильный был, потому что в одно время за моим столом сидело 5 девушек, ну а для турнира это такой специфичный столик, так скажем, был. Причем вот сидела победительница будущая, и в позиции на меня сидела еще одна девушка, я бы так назвал FIFA, да, с такими ногтями километровыми, вся накрашена, но при этом играла она ничуть не хуже победительницы. И тоже на 3B чего только в путь, не давала, в общем, играть. И вообще по составам, так скажем, мне не показалось, что там сидят фиши или еще кто-то. В основном составы были тайтовые очень. И только один раз за все время был ярко выраженный фиш, типичный американский такой, я не знаю, деревенщина, что ли, какая-то, или что-то типа того, который сосал пиво, но при этом у него был огромный стек, и он постоянно переезжал там парней с тузами, допустим, он с дамой 10 выставляется при флоп и ушатывает тузов у парня. По типу такого. В общем, состав был не сладкий, да еще и женщины постоянно были. Ну, к слову, стоит выделить, что все-таки одну из них я смог выбить. Это был какой-то Poker Stars Online Pro, что ли, женщина, и я ее выбил. Там была интересная раздачка, я сейчас уже, наверное, не вспомню, но в отчете я написал, с какой раздачи я ее выбил, ну, как там прошел экшен.
Расскажи, как в течение этих 2 дней ощущал себя твой стэк? Вот какие метаморфозы с ним происходили за все это время?
Если так сказать, в принципе, мне перло. Когда надо, мне проперло. В начале дня 2 туза зашли, ну, естественно, на первых уровнях блайндов мне никто них не проплатил, и причем они зашли 2 раза за первый час. Но это как всегда, да, вначале везет, когда не надо, а когда в поздней позиции, вернее, когда в поздней стадии турнира ты находишься, и тебе надо выставляться, у тебя, конечно, тузов нет никогда. И примерно точно так же здесь было. Доходил стрек мой уже было до 12-15 блайндов, когда я первый раз удвоился с тузами против валетов. Это была несложная раздача, я открылся из МП, меня поколил большой блайнд, обычный игрок тайтовый, и низкая доска, и он просто, ну, выставил меня, да, под ЛН. Я с тузами выставился, никакого скилла здесь проявлять не надо было, чтобы выставиться. Потом я еще посидел. Следующая раздача, где я удвоился, это были 10-ки. Я открылся, и вышла доска 9-9-5, что-то типа такого, с флешдро. У меня 10-ки, это была поздняя позиция. Я поставил продолженную ставку, оппонент меня заререйзил. Стэк был всего лишь 20 блайндов где-то, ну, может, чуть больше. Там такие шансы были хорошие, учитывая то, что я считаю, что он 9-ку так бы не сыграл, скорее всего. То я просто выставился, у него оказалась мелкая флешдро на 2-3, что ли, что-то типа того. И я, ну, благополучно еще раз удвоился. И стэк был уже в районе 40 блайндов. И вот еще одно удвоение после этого было. Я удвоился против Poker Stars Pro. Я тоже играл, по-моему, с тузами или с дамами. Да, по-моему, я открыл дамы, она прокалировала, опять же. Вышел борт 8 хай. У нее были 8-7, и она просто меня выставила на флопе, опять же. Ничего специфического, никакого скилла тут не надо было проявлять. И мне просто вот эти 3 раздачи, пожалуй, 2 раздачи, где меня просто выставляли по флопу с оверпарой, ничего сложного не представляют из себя. Ну, а раздачи с десятками, тут тоже особым скиллом обладать не надо, чтобы там выставиться было на 20 с чем-то блайндов, да, это, ничего сложного нет. За весь турнир, я бы так сказал, я не проворачивал каких-то блефов, у меня нет абсолютно скилла, я за весь турнир никого ни разу не заблеф трибетил, только об этом стоит сказать, то есть мне абсолютно фартануло. И конечно же, я понимаю, что определенная удача была на моей стороне в первый день. Больше раздач каких-то крупных не было в первый день. И я просто сидел, особенно учитывая, что вот после того, как у меня стал большой стэк, да, 100 больших блайндов, обычно можно давить стол, это я тоже, ну, как бы я хотя бы немного теории знаю, И по идее я хотел бы захватить инициативу, пытаться давить, стилить, еще что-то делать, наращивать свое преимущество. Но позади меня сидели вот эти две девушки. Они играли очень хорошо. Я в глубоких стеках вообще никогда не играл, а там 100 ББ было. И руки не было самое главное. Я не мог сопротивляться на их экшен никак вообще. Я тайтово сидел, и к концу дня у меня осталось там 20 блайндов практически. Руки, потому что совершенно не было. Просто вот так вот досидел до второго дня с 20 блайндами. Ну а во второй день, когда начался второй день, уже был бабл. У меня был стек около 20 вот блайндов, даже 15, может. Я думал, будет как в онлайне, да, знаешь, как там бывает. Все сидят, все фолдят, там, тратят таймбанк, чтобы, ну, как можно больше пересидеть оппонентов. Но ничего подобного в офлайне, видимо, не происходит. Даже несмотря не на, ну, не очень маленький бой-ин, да, $1500, я считаю, нормальный бой-ин. Народ полетел довольно быстро, я всего лишь 2 круга или 3 просидел вот в таком тайтовом режиме, ну, чтобы досидеть чисто до призов. Мне было очень важно это сделать. Ну, плюс рука как раз-таки не заходила в этот момент. И мне даже пушить не приходилось ни с чем. И я спокойно вошел в призы. Затем после призов была сразу же раздача, мне зашли туз король, и я благополучно удвоился против дамы валет при хлоп. То есть мы выставились на 10-12 блайндов, я удвоился, стал стек 25 блайндов. Я думал, ну все, теперь я обязан дойти до топ-100. Но, к сожалению, потом мне зашли семерки, я запушил, я забрал блайнды, и следующей рукой зашли девятки, я снова запушил, и меня приняли десятки. Ну, на 20 блайндов где-то, может, даже чуть меньше, на 15 блайндов уже было в то время. Просто я не думаю, что девятки можно было скинуть, как-то по-другому разыграть на 15 блайндов. Поэтому, ну, кулер такой, десятки влетел и вылетел, не переехал.
Ну, и поскольку ты уже был в призах, то тебе, наверное, это решение психологически было проще принять уже.
Ну, да, в поздней стадии уже и в призах это было абсолютно точно прибыльное решение, я считаю, на дистанции. Может быть, профессионал турнирный бы сыграл минрейс и на ререйс фолд. Ну, я думаю, что это, ну, очень уж очень специфично. Стол там был не такой, чтобы так играть. Так что я думаю, я принял правильное решение. Было немножко обидно, конечно, вылететь. Знаешь, так вкус денег уже почувствовал, вкус победы уже, типа, вот близко надо, в СОП первый, все дела. Но в мечтах-то, наверное, представляешь, да, себе то, что там дойдешь до финалки, там всех прорвешь. Но не судьба в этот раз. Ну, ничего, вернемся в следующий.
Ну, во-первых, могло бы быть гораздо все прозаичнее и хуже. Сложилось все.
Ну, это я знаю, конечно.
А ты какое место в результате занял?
Я занял 229 место из 2500.
И приз составил у тебя там где-то около 3?
2700 где-то. Ага. Ну, 2700.
Ну, приятный бонус.
Конечно, приятный бонус, который позволил мне купить полностью затраты на дорогу моей жене. То есть я летал с женой, и поэтому у меня повышенные затраты, и мы никогда не путешествуем по одному. Я решил взять жену с собой, естественно. И поэтому я отбил билеты, по крайней мере, все. И все, что я потратил на данную поездку, это проживание в отеле в Нью-Йорке, ну и какие-то там шопинг-растраты. Ну, это понятно, сопутствующие расходы, когда ты едешь в Америку.
Ну, кстати, жена за тебя болела, или она не выдержала такое количество времени там находиться?
Нет, я сказал жене: милая, если я здесь буду тащить, тебе придется сидеть 12 часов. Я сказал: иди в оплаченный бассейн в отеле. Там очень крутой бассейн был, крутая зона для релакса, и она там целый день провела, просто загорала, отдыхала. Не надо ей было там находиться, это того не стоит, чтобы так болеть. Тем более там был интернет, кстати говоря, и я все новости там типа, ой, я удвоился, я писал и на форум Strategy писал, и ей ВКонтакте.
Ну вот ты как прожженный онлайн-игрок, столкнувшись с настоящим офлайн-покером, какие основные отличия сразу заметил между офлайн и онлайн покером?
Главное отличие, наверное, самое главное, которое бросается в глаза, то, что то есть надо считать в уме фишки постоянно. Казалось бы, это не так уж сложно, но на самом деле, если ты не играл в турниры и при этом еще и считать в уме, уже давно не считал, да, а я все время калькулятором, допустим, пользуюсь и не тренирую свой мозг, я понял, что я не успеваю считать вообще даже в простейших ситуациях, там, сколько банк на префлопе был, сколько у меня в стеке осталось. Короче, вот эти расчеты занимали у меня немало времени. И это было довольно проблематично делать. Вот это, наверное, главное отличие. Ну, естественно, мало рук, но это понятно, когда ты идешь офлайн, ты же не будешь бегать от одного стола к другому, типа мультитейблить. Это было бы смешно. Ну и не знаю, что психологическая составляющая, конечно, важна. Там и были моменты, когда мне неприятно было находиться с некоторыми оппонентами рядом. Например, одно время ко мне подсел какой-то покер про явный. мужик, назовем его так, ну это не мужик, наверное, а парень, скорее всего, но лет 30, наверное, так, и он сел и так вот постоянно фишки перебирал, скажем, вот так вот постоянно делал. И меня это донимало, он сидел рядом со мной, мне так хотелось сказать: перестань это делать, потому что это бьет по нервам, то есть вот такая составляющая мешает думать очень сильно, а абстрагироваться надо уметь. Такого как бы в онлайне, пожалуй, нету. Там сидишь в трусах дома, спокойно катаешь, без проблем вообще, и ничего сложного нету в этом.
Ну вот ты чистый кэш-игрок, вот ты попробовал свои силы на таком крупном мероприятии, и получилось, в общем-то, все достаточно удачно. Не возникло ли у тебя идеи как-то вот в турнирах себя попробовать теперь?
На самом деле, меня вот это вот удачное участие в турнире промотивировало, так скажем, в будущем поучаствовать в каких-то таких ивентах. Теперь я, несомненно, хочу при любой удобной возможности выиграть какую маломальски там разыгрываемую путевку, даже самую дешевую пускай. Мне абсолютно точно хочется поучаствовать в офлайн-турнире. Я не хочу вкладывать туда свои деньги, но если будет какая-то райгонка, еще какой-то шанс выиграть эту путевку, то я, конечно, буду прикладывать все усилия, чтобы повторить это участие. Мне очень понравилось. Это незабываемо, это очень интересно. Но, конечно, если вы не профессиональный турнирный игрок, то за свой счет это, скорее всего, будет минус ЕВ и очень накладно.
Ну, а в онлайне поиграть в турнир нет желания?
Нет, нет. У меня есть бесценный опыт того, как ты сидишь часами, остается немножко до призов, ты вылетаешь. Ну, это уже очень обидно, и я не могу это терпеть. Вообще не люблю фактор удачи, а в турнирах мне фактор удачи, кажется, превалирует, чем в кэше, потому что в кэше хотя бы одну раздачу просто проиграл, ну, проиграл и все. Да, там стрики бывают, но если стрик ты попал в турнире, то я не знаю, сколько там турниров человек может просто проигрывать и ничего не выигрывать. Это же невозможно. Плюс режим сложнее, это же надо там постоянно начинать вечером, часов в 9, когда все самые вот топовые турниры начинаются, и сидеть до утра, пятиминутные перерывы на пописать и покушать за компом, да, ну, это для меня это как-то уж очень неудобно, учитывая, что я катаю еще быстрый покер, там, где можно поставить паузу в любую секунду, то это точно не мой вариант. Ну, и плюс, это сложная дисциплина, как бы это ни казалось, там очень много нюансов. Если я и начну этим заниматься как бы профессионально, уделяя этому много времени, не на фан-уровне, то я обязательно возьму какие-нибудь тренировки платные, чтобы был хороший толчок. Не буду сам, в общем, начинать это дело с нуля. Поэтому турниры я не планирую играть самостоятельно в ближайшее время. Но а по фану их играть – это просто деньги тратить. Онлайн, по крайней мере. И я лучше просто отложу эти деньги и потом съезжу на офлайн-турнир.
Возвращаясь к предыстории твоей поездки, ты сказал, что вот до того, как ты поучаствовал в этой сумасшедшей какой-то рейд-гонке и где-то играл почти месяц по 10 тысяч рук в день, как-то покер у тебя стал отходить вот до этого момента на второй план, как-то ты меньше им стал заниматься. С чем это связано?
Ну, наверное, просто с усталостью от покера. Я занимаюсь покером уже 3 года подряд, ну, даже больше уже, если считать те дни, когда я совсем только начинал играть. Более-менее профессионально, наверное, 3-4 года занимаюсь. И, ну, устал уже, да, тяжело искать новые источники информации. И по накатанной схеме выигрывались деньги. А потом, когда дела пошли не очень хорошо, и я такой: как так, я должен выигрывать, а работать над игрой не хочется. Ну, это такая типичная ловушка выигрывающих игроков, которые считают, что им все должны, и они играют отлично. Но я с этим всем знаком, такое уже бывало. И просто надо работать над игрой, и рано или поздно каждодневная работа даст результат, ты увидишь его. Может быть, не через месяц, не через два, но рано или поздно результат будет виден. Просто отчаиваться не надо, надо играть, искать варианты, где зарабатывать деньги. Пока есть лимит на 25, я из покера никуда не уйду, потому что я считаю, хотя бы на лимите на 25 я на текущий момент смогу зарабатывать больше, чем на простой работе.
А вообще какие-нибудь покерные планы ты себе ставишь именно в онлайне?
Ну, каких-то планов нет, просто планы такие локальные, вернуться там на лимит NL500, попытаться его побить с каким-то там винрейтом, возможно, да. Вот какие-то такие планы есть, по типу там подняться на хай-лимит и раскрошить там, не знаю, каких-нибудь крутых игроков, там с Сильдуром сразиться, нет, таких планов нет. Занести какие-то браслеты у меня тоже планов нет. В общем, я не ставил себе таких целей, меня больше привлекают цели там попутешествовать, там съездить в Америку. Вот у меня была цель с детства, мне хотелось побывать в Америке. Теперь эта мечта реализована. Мне вот это вот очень нравится. И теперь у меня даже такая ситуация наступила, что благодаря покеру я достиг более-менее всех своих таких целей, которые когда-то были, да. Я там мечтал о путешествии, мечтал о жилье, собственно. Вот это все есть, так удивительно даже, да. И пора ставить новые цели, чтобы они давали толчок для развития покерного и просто для саморазвития, не только покерного.
Ну, как ты думаешь, покер уже навсегда в твоей жизни останется? Или при первой удобной ситуации ты бросишь это дело?
Загадывать не будем, всяко может быть. Вдруг у меня появится наследство какого-нибудь миллиардера, и мне покер не нужен станет. На самом деле, я думаю, надолго, по крайней мере, на ближайшие годы 2-3 это точно. Больше я не загадываю, потому что жизнь она такая штука, я думаю, непредсказуемо, что всякое может случиться, я не буду загадывать. Может, я найду свое дело по душе, там, стану музыкантом или еще чем-нибудь, да, заниматься начну. Поэтому очень сложно об этом сказать. Возвращаясь к турниру, можно еще рассказать нашим зрителям одну интересную историю, которая произошла, я сейчас вспомнил. Вот, мы сидели за столом, короче, и я думаю, интересно будет вспомнить. Я ее описал в отчете, но еще раз повторю, в лицах она, наверное, более интересная. Подсел китаец, такой весьма дерганый за стол. Видно, что он как не гоповатый, так скажем, а просто какой-то клерк очень дерганый. И, ну, так сел, начал чуть дергаться, и тут произошла со мной раздача. Я порейзил до 1000 фишек и поставил это одной фишкой. То есть там фишка номиналом 1000 была. И когда ты в покере по правилам просто ставишь фишку и ничего не говоришь, это воспринимается как лимп и не рейз. И поэтому я сказал тихо рейз, но это было примерно так. Рейз, ну, очень тихо. И услышал это только мой сосед. Дилер не услышал этого. И когда дошла очередь до большого блайда, на котором сидел данный китаец, он такой закричал, типа, это лимп, лимп, лимп. Ну, хотя до этого все прекрасно видели, что я так никогда не играю. Ну, я тайтово сижу и только рейзом играю. Поэтому я такой говорю, ну, это рейз. Ну, а по-английски я говорю плохо, я говорю рейз, и все. Ну, все, что я могу сказать. Я не могу же ему там в ответку тираду какую-то сказать, по типу, ты что, упал? Вот, но в итоге позвали там управляющего, или, не знаю, там менеджера, так скажем. Ну, сказали, если не слышал дилер, значит, это лимп. Окей, это был в итоге лимп. Я такой говорю, окей, фэйрплей. По типу, ну, лимп так лимп, что с тобой. И на флопе там у меня был какой-то туз-хай слабенький, туз-2, может даже король икс, я уж точно не помню. И доска тоже вышла какая-то абсолютно мне не подошедшая. Я просто поставил маленькую ставку. Ну, естественно, он скинул. Понятно, что он меня не изолировал, у него нет руки, и он сдался. И мне было очень приятно в этой ситуации показать ему блеф. Я так карты демонстративно ему кидаю, типа, на. И он такой в лице скривился такой. И было очень приятно его наколоть в этом ситуации. Вот. Мне запомнился вот этот момент, когда я проявил свое эго, так сказать, психологическую составляющую в этом плане. Хотя, конечно, возможно, лучше было просто скинуть, как бы нормально так сидеть. Но мне захотелось, тем более я знал, что я один раз тут играю. Че бы не показать ему блеф, пускай побесится. Учитывая, что он через 5 раздач вылетел. Когда он вылетал, он, по-моему, по-китайски послал кого-то далеко и надолго, вернее, того, кто его выбил. Я думаю, на китайском языке он там ничего хорошего ему не сказал, а потом сказал good luck, просто и ушел. Наверное, он пошел продавать вторую почку, чтобы новый боин засадить.
Или, может быть, сделать себе сипуко.
Ну, возможно. Харакири тоже пошел делать.
Ну да.
Не вытерпел позора, в общем.
Ну, то есть, ты все-таки покуражился немного.
Ну, вот это вот единственный момент, когда я что-то там сам проявил, какой-то блеф показал. Ну, там абсолютно дешевый блеф был, как бы простейшая ситуация, но сам факт того, что я ему показываю блеф, это было очень круто. Мне было очень приятно, так сказать. Это непередаваемое ощущение, когда ты как бы наколол и прям показал в реале, вот видишь его реакцию, типа, на-ка. Это очень круто. А, наверное, когда заблефовываешь в каком-нибудь крупном банке, я думаю, ну, ощущение вообще очень крутое. Такой адреналин, как на грани экстрима, как будто ты там, не знаю, с парашюта прыгаешь, там, ага, и в большом банке на весь стек при борьбе там за победу заблефовал оппонента. Я думаю, это сравнимые ощущения будут. Ну, конечно, если ты не каждый день попадаешь на финалку.
Ну, вот знаешь, когда сидишь за онлайн-столом, понятно, все такие значки стандартизированные, и такое ощущение возникает, что все игроки, они вот как-то все очень похожи. И вот когда попадаешь в такой мир, где все люди, оказывается, живые, у них есть руки, ноги, разные лица и одежда разнообразная, то тут ты понимаешь, что, оказывается, все эти люди какие-то очень даже разные. А вот как ты думаешь, есть какая-то объединяющая черта вот всех покеристов, которых тебе удалось увидеть? Или это абсолютно какие-то разные, абсолютно люди совершенно не похожи друг на друга?
Да я бы сказал так, что абсолютно разные люди. Можно сказать, что европейские игроки, особенно такие вот гриндеры, как по типу я, новое поколение, молодые люди, да, до 28, до 30 лет обычно, ну, конечно, есть исключения, они все, наверное, отчасти похожи. Они расчетливы, они работают над игрой, по характеру тоже многие похожи. Такие спокойные, просто вот работают целенаправленно, не тильтующие. Но, конечно, в Америке, учитывая, что турнир проходил в Америке, там игроков было очень много всяких разнообразных, местных, которые не играют, видимо, сейчас онлайн. Но при этом уровень их игры не такой уж и плохой, мне показалось. Они абсолютно разные. Как вот я говорил, от дамочек с накрашенными ногтями до деревенского парня, который сосет пиво, они абсолютно разные. Нервный китаец, можно так охарактеризовать, парень, сосущий пиво, красотка, Poker Stars Pro, какой-то задрот в очках, который сидел там в таких огромных очках, или Poker Pro, который лимпится каждую руку, но играет в Blue Shark очках, который якобы крутой игрок. В общем, там очень так это, можно на стол прям вот ярлыки вешать. Этот типа задрот, этот сидит тайта. Вот, допустим, мне можно было вешать значок «Скала» со значком там «Вильям Хилл», который ничего не играет. Мне там даже одно время парень такой сказал: «Слушай, парень, как ты тут сидишь? Ты уже 2.5 часа не открывал ни одной руки. Как ты вообще прошел в эту стадию турнира?» Ну, это когда я фолдил, я же тайтово играл. Mm-hmm. Вот, пожалуй, все абсолютно разные, нет каких стандартов, очень разнообразный мир. И мой первый опыт был похожим, когда я играл в Доминикане, то же самое было. Там, с одной стороны, сидел какой-то парень по типу меня, молодой играющий в покер. С другой стороны, сидел какой-то бандит, которого ждала красивая чика, и на нем скрипела кожаная куртка. Там, с другой стороны, еще кто-то, какой-то бизнесмен сидел нахаленный. В общем, абсолютно разные люди, разные слои играют. Это, конечно, очень весело.
Ну, там эксцессов никаких не наблюдало, то есть все доброжелательно проходит, или бывает, что
да, нервы сдают? Да, конечно, тут вряд ли будет такое, что в тебя кинут какую-нибудь пепельницу там, или еще что-то. Ну, тем более, там не курят, конечно, но вот в России я слышал неоднократные истории о том, что пепельницу могут кинуть, отматерить. Нет, там такого не бывает, и если у кого-то сдают нервы, ну, допустим, переехали, или вот как этот китаец, максимум, что там происходит, он встает, говорит что-то на китайском, ну, наверное, обидное, и уходит. Все, вот это максимум эксцесса, и, конечно же, там не будет такого, типа, выйдешь на порог, умрешь. Ну, что-нибудь типа такого в стиле России. Конечно, нет. Все очень доброжелательно, все нормально, как бы реагируют. Все знают, что это покер, все знают, куда пришли, как мне кажется, в большинстве своем.
Понятно. Ну, давай сейчас к онлайн-покеру немного вернемся. Саш, вот ты уже 4, наверное, года, да, занимаешься профессиональным покером и наблюдаешь вот эту всю эволюцию воочию, и в этом, как бы, во всем находишься и видишь изнутри. Можешь ли ты сказать, что вот уровень игры повысился сейчас катастрофически прям настолько, что играть уже все невозможно? Только повесить.
Нет, он еще не повысился настолько катастрофически, играть возможно. И тут даже дело не в моем мнении, а просто в примерах выигрывающих игроков. Взять с нашего форума хотя бы из СССР, МСС раздела Архангела, Сергея с Грифон, который сейчас плюсует, мой друг, да. Типичный вот пример, что выигрывать можно много прямо сейчас, здесь и сейчас. И это при том, что абсолютно точно они не достигли своего потолка в развитии покерном, они могут улучшить свою игру, если будут грамотно подходить к своей игре. Я думаю, всегда есть куда развиваться. Просто бывают такие моменты, что тебе не видно, куда можно развиваться, ты думаешь, что ты вот вроде выжимаешь максимум, но стоит встретить человека, который немножко продвинулся дальше тебя, ты понимаешь, как много ты не знаешь, как много тебе еще можно работать над какими-то моментами. Все дело в том, что сейчас проблема развития многих игроков стоит в том, что нет качественных, допустим, особо видео обучающих. Если раньше все не скрывали свои секреты, то сейчас, конечно, топовые игроки уже мало пишут видео. И если посмотреть даже на Poker Strategy, много игроков супер выигрывающих записывают для Strategy видео, то их очень мало. И они пишут редко видео. И никто не гарантирует, что они секреты не скрывают свои, да? Мы же не можем этого знать. Поэтому, наверное, из-за этого очень сложно сейчас просто улучшить с какого-то момента уровень игры. Ну и, конечно, оценивая вообще в целом средние знания на лимитах низких или средних, то уровень повысился сильно. Но слабые игроки все же еще есть, и деньги можно делать. Даже учитывая игру, допустим, не слишком высокого уровня, можно делать деньги рейкбеком. Просто трудолюбием и зарабатывать рейкбеком. Может быть, ты откатаешь месяц в минус, но рейкбеком все покроешь, и будет еще плюс. То есть в ближайшее время, я думаю, деньги делать можно, а если над игрой работать грамотно, то и не в ближайшее время можно делать деньги. Окей. Это просто естественный процесс, когда игра улучшается, ты должен не отставать. Вот пример меня, то, что я немножко подотстал и нет результатов последние полгода. Меня это огорчает, но я работаю. Я знаю, что рано или поздно это даст результат.
Хорошо. Но вот ты сказал, что выигрывать можно сейчас много, и здесь, и сейчас. Тогда вот такой просто, наверное, тупой вопрос задам. А что для этого нужно делать?
А вот это вопрос такой, весьма специфический. Для этого надо много работать, но покер такая вещь, что работа не всегда сразу дает результат. Потому что есть такой фактор, как даунсвинг, и он абсолютно точно есть у многих. Бывают удачливые игроки, бывают неудачливые. И, к сожалению, тут уже ничего не сделать. Некоторым суждено выиграть, некоторым не суждено. Вот следует сказать, что в прошлом году, несмотря на то, что я играл хорошо, но фактор апсвинга явно присутствовал. И мне так все сложилось, что я заработал много денег. В этом году так не сложилось. Может, в следующем сложится, а может, не сложится. Но переставать работать нельзя. Потому что если ты перестанешь работать, то ну, глупо надеяться, что это само собой пройдет, да, и ты начнешь выигрывать. Это только для слабых, кто будет ждать, что его апнет, и я занесу кучу бабла. Вот-вот это сейчас наступит. Это не наступит, если ты работать над игрой не будешь.
Ну, понятно, что вот та история, когда ты по 12 часов в день играл, это не всегда у тебя так происходит. А вообще обычный твой такой распорядок дня покерный, он как выглядит?
На самом деле я много времени уделяю покеру, чуть меньше, чем когда по 12 дней, по 12 часов я играю. Наверное, в день я играю часа 4 или 3 минимум, это чистая игра. Соответственно, остаются еще индивидуальные тренировки, которые я даю. Это какие-то тренировки для Poker Strategy, это запись видео, оценка рук, несомненно, занимает около часа в день, если не больше. Я являюсь оценщиком разделов по MSS, и все слушатели, кто играет MSS, могут ко мне в гости заглядывать. Я оцениваю руки, стараюсь как можно более тщательно их оценивать. Это никогда не помешает вашей покерной карьере. Держать как минимум в тонусе себя неплохо с помощью этого. Ну и еще занимаюсь просмотром иногда видео, то есть не каждый день. Ну, можно сказать, что я полноценно работаю в те моменты, когда я не путешествую. Я полноценно работаю по 5-6 часов уж минимум, это точно. То есть мне покер не дает такой свободы, что я могу пяткой поиграть 20 минут в день и потом месяц не играть. Да? Мне приходится много работать, но все же я ощущаю результат того, что я работаю. Мне это дает какие-то вот поездки, путешествия. В скором времени я, к примеру, поеду на Black Mamba Event в Баварию. То есть вот без покера, я думаю, я бы туда сам не съездил. В ближайшем будущем, по крайней мере. Ну и, конечно же, оценка рук, она позволяет помимо денег получить ну как тонус для себя. Смотреть типичные раздачи, в которых у людей возникают проблемы. Искать пути их решения, этих типичных раздач. Ведь эти раздачи, как правило, для меня сложные в большинстве своем. И мне тоже не просто ответить сходу на многие вопросы, которые задают пользователи. Я иду в различные программы, считаю различные там вариации, как это будет выглядеть, и потом нахожу какой-то ответ. Ну, я думаю, это мне позволяет улучшить мою игру. А общественные тренировки, ну, возможно, кто-то из учеников, допустим, придет, увидит, вот, тренер, ну, ты здесь неправильно мыслишь, я с тобой хочу поспорить. И, конечно же, когда мне говорят, что, ну, что отличная трена, все окей, круто, Саня, там, типа, о, ништяк, и, ну, у меня уверенность некоторая появляется, что все же я правильно мыслю и правильно говорю. Ну, как-то так, наверное.
А, ну вот касательно твоего становления, вот лично как покерного игрока, что тебе помогло вот в свое время, вот там, не знаю, 4-5 лет назад, именно просто научиться играть в покер? Или можно даже так вопрос задать: вот если бы тебе предложили организовать покерный институт, то какие предметы ты туда бы ввел? В каком соотношении вот во времени?
Я бы посоветовал начинающим игрокам взять индивидуальные тренировки у хорошего тренера. Если бы в свое время я бы сам у себя мог взять тренировки, я бы посоветовал взять их у меня, потому что то, что, к примеру, ну, это как реклама получается, но не подумайте, что я рекламирую сам себя тупо. Дело в том, что то, что я рассказываю, к примеру, на своих тренировках, там, часов за 6, Я вот это все узнавал как минимум в течение года. И растягивалось это на год. Я по крупицам собирал это из различных видео. И я бы посоветовал найти хорошего тренера или как минимум игрока, который играет выше, который не будет против с вами общаться, который будет давать вам советы. То есть я бы посоветовал найти наставника. Это очень важно. Самостоятельно обучаться можно, можно самому достичь высоких лимитов, но это будет, несомненно, дольше. Намного дольше, чем если бы вы пообщались с каким-то хорошим игроком, который играет намного выше вас. Он вам базовые концепции того, что, до чего вы будете доходить очень долго, даст буквально за очень короткий промежуток времени. Вот это наиболее важно. Ну и, конечно же, по накатанной это видео на каком-то этапе, но потом видео постепенно, как бы их ценность для вас снижается. Например, на моем текущем уровне развития видео, многие видео, для меня они не ценны. Особенно живые сессии многих игроков. И я как бы там могу для себя что-то полезное найти, но это будет одна ситуация на 40 минут. Но согласись, это нерациональный расход моего времени. Мне гораздо тогда рациональнее будет заняться оценкой рук, поиском ликов своих оппонентов на лимите или поиском ликов своей статистики. Или общением с другими регулярами на лимите, обсуждение каких-то базовых концепций. Но просмотр видео уже отходит на второй план. Ну, а, конечно, основные это общение получается с более крутыми игроками или с игроками с лимита, разбор с ними каких-то концепций или раздач, просмотр видео и оценка рук своих, выкладывание своих рук в раздел оценки, поиск своих ошибок, смотреть, совпадает ли твое мнение с оценщиком. Если нет, то думать почему, спорить, если тебе кажется, что оценщик ошибается. Вот. Наверное, такие главные параметры. Статьи, различные книги, ну, я особо не выделял бы. Пожалуй, мне очень нравится книга Roach.ru, которую он выпустил, и она продается за $100, по-моему. Она разрешена у нас на форуме, так что ее можно даже прорекламировать, да. И она очень хорошая, там хорошие математические концепции описаны. Вот это качественная книга. Больше никаких книг я бы не выделял. Всякие штуки по психологии. Раньше я говорил, что они не особо важны, но после того, как ты не выигрываешь в течение полугода, ты понимаешь, что все же отчасти эти штуки, наверное, важны, но я как-то их особо стараюсь не читать, я не думаю, что они мне особо нужны. Свой распорядок дня я и сам могу организовать без всяких мотиваций. Я знаю, что надо заранее продумать свой день и как бы вот четко знать, что ты будешь делать, чтобы все более продуктивно исполнялось. Ну, не тильтовать, это уж совсем старый совет. С этим трудно совладать, и книга вряд ли в этом поможет. К примеру, когда я играл вот по 10 часов в день, заставлять себя садиться было очень сложно. Особенно был промежуток, когда я проиграл 90 боинов. Ну, это очень много. Мне было очень тяжело. И играл я к тому же NL100, да, и у меня были такие мысли, ну как же так? Типа, ну, я играл высокие такие ставки, а теперь NL100 тут не мог побить. Как же так? Ну, это все обусловилось тем, что я играл очень много, да, и следует понимать, что в конце там дня я уже играл просто на автомате, и даже чудо то, что я не проиграл много денег, в конце я этот месяц вывел практически в ноль, а учитывая рейкбэк, заработан за этот месяц, получилось очень хорошо. И, ну, как я боролся? Да никак, я просто открывал страницу с Вегасом, читал, что входит в оплаченную путевку, искал в гугле картинки Вегаса, мотивировался, типа, вот туда поеду и вперед катать, какие еще могут быть мотивации. Ну, было тяжело, но преодолевал, старался преодолевать. Но если уж совсем тяжело, делал паузу на 10-15 минут и снова. И иногда немножко кричал там, типа, ну как же так, но мышки разбитые не были, монитор с ноги я не проломил, кресло в окно не вылетали.
Саш, несколько последних вопросов, потому что у нас уже время заканчивается потихоньку. Ну, я думаю, что интересно будет узнать тем, кто после нашего разговора вдруг поставит себе цель посетить Лас-Вегас, в СОП, может быть, пара советов, чтобы не наступать какие-то грабли. Вот что нужно знать впервые отправляющимся в Америку, в Лас-Вегас, на СОП?
Ну, наверное, самый главный совет – постарайтесь получить заграничные права, чтобы можно было взять машину на прокат. И познавайте Вегас на машине. Это город, созданный для машин. То есть это не типичный пешеходный город. Там все сделано для машин. Дороги, перекрестки. Они для пешеходов абсолютно неудобны. И поэтому на машине было бы в 100 раз удобнее. И мы бы гораздо больше успели посмотреть, если были на машине, на ходу, так скажем. еще какие-то грабли, ну, я бы даже и не выделял, потому что там никаких подстав, ничего нет. Там очень жарко. Будь готовым к тому, что жарко. Если вот там летом у нас там 35 градусов, вам жарко, то там будьте готовы, что там просто полный пипец. Потому что там пустыня, ты выходишь, и как будто вот на улице на тебя горячий вентилятор включили, и ты в бане, короче, под вентилятором горячим сидишь. И вот ты идешь, и буквально можешь пройти 500 метров до соседнего там отеля, и все. Иначе, если ты не зайдешь, тебе станет плохо. Много пить воды, смотреть, чтобы солнечный удар вас не накрыл. Ну и больше даже не знаю, в голову советов никаких больше не приходит, кроме этих. Денег побольше, вот. Там есть на что их потратить, я бы так сказал.
Кстати, на что?
Ну, там множество различных шоу, по крайней мере, есть, да. Можно съездить в Гранд Каньон, шоу. Шоу просто огромный выбор. Их масса, и на любой вкус есть. Вот как минимум на это. Также там гастрономия, то есть рестораны можно крутые найти, развлечения в плане аттракционы есть всякие, там тир поуправлять экскаватором там можно, или погоняться на крутых тачках скоростных. Ну, все, что душенька твоя желает, там есть все за деньги, но просто нужны на это деньги. Я, так сказать, был ограничен немножко в средствах, и поэтому много из этого я не смог почувствовать на себе. Поэтому у меня теперь мотивация заработать кучу бабла, вернуться в Вегас и как следует там оторваться.
Вот, кстати, насколько мне известно, с каждым годом количество наших, так сказать, соотечественников и коллег увеличивается на ФСОПе. Вот тебе не за столом, ты уже говорил, что за столом не удалось, а в жизни, в околопокерной, там, тусовках каких-нибудь или просто в фойе, на улице, в кафе, где-нибудь удалось пообщаться с нашими ребятами?
Нет, к сожалению, я не слишком общительный человек, да, так скажем, и я ни с кем не списался заранее в скайпе, то есть ни с кем из наших топовых игроков не списался. Я знаю, что там, наверное, были Иннер, там, где вас, еще кто-то. Но я думаю, у них своя там тусовка. Я так подумал, ладно, не буду им мешать. Может быть, там еще с Гнатом можно было списаться. Я думаю, ты у него тут интервью, наверное, брал недавно. Да. Ты где знаешь, кто это такой. Вот можно с ним было списаться. Но я как-то ни с кем не списался. Ну, может быть, это плохо. Но я не общительный просто человек. А в целом, я думаю, ребята на контакт пойдут, конечно, если захотеть, то можно с ними связаться было. Они бы, может, что-то рассказали даже о Вегасе и показали бы, может, что-то.
Скажи, пожалуйста, вот что удерживает успешного, выигрывающего, плюсового долгое время игрока, я имею в виду тебя, на родине до сих пор, вот в этом климате, в этих условиях, почему не переезжаешь, как многие, в более удобные климатические и в других смыслах более комфортные условия?
Ну, я понимаю, вопрос Таиланд, конечно, сразу же на ум приходит. Мне не хочется жить в Таиланде, мне не нравятся вообще азиатские направления. Я честно скажу, я не был ни в одной азиатской стране, но у меня предвзятость, все это вот мне не нравится, и я не думаю, что мое мнение как-то сильно изменится. Конечно, в Таиланде там, особенно на острове, наверное, очень круто, там все дружелюбные, там сабай по типу очень круто, все так спокойно. Но вот мне не хочется там жить, мне как-то спокойнее в России живется. Мне здесь, в принципе-то, нравится жить. Россия, ну, не такая уж и плохая, конечно. Но бывают места и получше. В плане мне понравилось вот в Европе очень. Мне понравилась Польша. Но это не то место, где дешевле, к примеру, да, где тепло круглый год. Там просто чуть более организовано, все для жизни удобнее сделано. Мне по большому счету нравится технологическая составляющая Европы. То есть там все как бы для людей, все покруче, чем у нас. Это, так сказать, проапгрейдженная версия России, да? А Азия со своим там морем, там, летом вечным, это уже не похоже на проапгрейдженную версию России. Это что-то совершенно другое. На текущем этапе мне, ну, пока что не привлекает, так скажем, туда ехать и там жить. Предпочитаю просто путешествовать, а потом возвращаться работать домой. То есть, как бы, от этого получаю определенный кайф. Типа, вот ты поработал, а потом почувствовал и поехал отдыхать. А то так некоторый кайф от путешествий, наверное, потеряется, я думаю.
Саш, спасибо тебе сегодня за то, что заглянул ко мне на часок в гости. Я думаю, что интересно было не только мне, но еще хотя бы кому-нибудь, кроме нас с тобой. Ну и напоследок, в качестве напутствия, что ли, для всех нас, кто тебя слушал сегодня, скажи что-нибудь, просто так, что-нибудь умное желательно.
Сомневаюсь, что могу сказать, просто скажу: завозите капусту.
Отличный совет, отличное напутствие. А я напоминаю, что в гостях у нас был Александр, которого мы все знаем под ником MileName, и мы обсуждали его визит на самое главное покерное событие года, чемпионат WCOP. Меня зовут Митя Зет. Все это происходило специально по заказу pokerstrategy.com. А, ну и, конечно, напоследок надо поставить песенку про Майлнейма. Точнее, не только про него. Просто дело в том, что недавно он был у нас в вечернем лайв-шоу. А, как известно, там мы с Борисом встречаем всех специально посвященные гостям песенкой. И в этот раз песенка тоже была. И, конечно же, в ней упоминается наш сегодняшний гость. Причем до его этой поездки. Вот как интересно получилось. Все, всем пока, всем удачи. Борис Л. и Митя З. in the Full House Show. Go! Майлнейм, у тебя звонит телефон. Кто же на проводе? Конечно, Эсгрифон. Послушай, Саня, у меня есть идея. Пора поднять наш лимит, не робея. Поехали в Вегас, сразимся в хай-стейк. И под пиво заточим Real American Steak. А что, вариант? Почему бы и нет? Ну что, собирайся, покупаем билет. И вот мастера MSS USA. Hi, America, is everything okay? Как в фильмах герои садятся за тейбл. У хай-стейк с мордой кирпичом держит лейбл. С вами Майлнейм и Грифон in the house. В прямом эфире в лайв-шоу Full House. Не выключай свой приемник, бро. Сегодня в эфире Покер Про. Смотрели, наверное, наши тренировки. Сразу видно, не хватает покерной здоровки. Вон Хансен сидит, лысый, брит и брутален. Непонятно, он агроморон, хоть и нахален. Эй, Негриана, опять улыбаешься? Я на тебя в поле, сейчас доиграешься. Руки трясутся, протез говорить мешает. А, это ты, Брансон, о тебе мы давно все знаем. Эй, Фергюсон, шляпа, борода и усы. Садись с нами, так все нормально, не ссы. Деньги есть? А если поискать? Да все окей, расслабься, на шляпу твою будем играть. С вами Майлнейм и Грифон in the house. В прямом эфире в лайв-шоу Full House. Не выключай свой приемник, бро. Сегодня в эфире Покер Про. Ты вроде нормальный, вроде наш мужик. Жаль, искусство покера так и не постиг. После каждого переезда всех говном поливает. По лицу видно Майлнейма и Грифона не знает. Но скоро узнает, и не только он. Смотри, тут к столу подходит Двантон. С виду задрот и одет неказисто. Хотел бы я с ним один на один сразиться.